Перевод. Подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи. Ибо по могуществу царь не имеет себе равных и превосходит в этом всех прочих правителей. Комментарий Шрилы Прабхупады. В ведическом обществе царя почитали наместником Бога на земле. Сам титул царя Наранараяна указывает на то, что царь является воплощением Нараяны, верховной личности Бога, в образе человека. Поэтому, в соответствии с правилами этикета, простые люди никогда не должны оскорблять брахманов и царей кшатриев. Даже если поступки царя кажутся неблаговидными, подданные не имеют права осуждать его. Но в данном случае, как мы видим, Нара-деваты прокляли царя Вену. Это могло означать только одно, что его грехи были слишком тяжкими. Еще текст 24 прочитаем. Итадакьяхиме брахман санитхат маджачештитам шрададханая бхактая твам параваравитамах. Видура спросил Майтрей: «О брахман, тебе известно все, что случилось в прошлом и все, что произойдет в будущем. Поэтому прошу тебя, поведай мне о том, что совершил царь Вена. Я всей душой предан тебе, и потому хочу услышать от тебя об этом». Комментарий. Видура считал Майтрею своим духовным учителем. Ученик задает духовному учителю вопросы, и учитель всегда отвечает на них, если видит, что ученик спрашивает со смирением и предан ему. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что по милости духовного учителя ученику доставится милости Верховного Господа. Однако духовный учитель не станет раскрывать тайны трансцендентной науки тому, кому не достает смирения и преданности. Как говорится в Бхагавад-гите, чтобы духовный учитель передал ученику духовное знание, тот должен обладать смирением, задавать духовному учителю вопросы и служить ему. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшира миритамина тасмай шри гурави намаха шри чайтанья мановиштам стапитами набутали своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипасин гупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вацадигоура Бхактавринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна Пришна Тилуши Мать Прабху Вишна Свами Натина Тима Гавата Тумишчая Напаянича Прабху Прабху Сарешта 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 Намо Вишну Падая Кришна Пришна Бодрища Мати Бхактивиданта Свами Натина Мина Стая Сарасвати Деви Гуравани Прачарина Нирвиши Шишина Веда Пашчатя Вишторини. Навадьях Праджа Пала Праджа Дхира Гаванапи Ядасау Лока Пала Нам Бибхартьоджа Сватеджаса. Подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи. Ибо по могуществу царь не имеет себе равных и превосходит в этом всех прочих правителей. Видура попросил Майтрея: «О брахман, тебе известно все, что случилось в прошлом и все, что произойдет в будущем. Поэтому прошу тебя, поведай мне о том, что совершил царь Вена. Я всей душой предан тебе, и потому хочу услышать от тебя об этом». Мы продолжаем читать 13 главу 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Потомки Друвы Махараджи». Здесь Видура, узнав о том, что царь Вена, один из уже таких далеких потомков Друвы Махараджи, стал жертвой проклятия брахманов, естественно, захотел узнать, что произошло, почему так. Ведь мы узнаем, что царь, Махарадж, это очень важная фигура в обществе. Это человек, который действительно является представителем божественной власти на земле. Кришна так и говорит: среди людей я царь, в Гавадгите. И положение присутствия царя очень важно. С одной стороны, кажется, что он, может быть, ничего особенного не делает. Он сидит себе на троне и смотрит. Вот. Но если его с трона убрать, то будут беспорядки. Поэтому присутствие царя является обязательным. даже кажется, что он бездельник иногда. Когда Шринги, неразумный сын Брахмана Шаймика Риши, проклял царя Парикшита, его отец Шаймика Риши осудил своего сына. Он сказал, что да, конечно, тот в состоянии, так сказать, такого возбуждения умственного оскорбил меня. Вот. Но тем не менее, ты не должен был проклинать его, потому что теперь, если ты проклял царя на смерть, царь умрет, то в государстве начнутся беспорядки. То есть Шаймика Риши прекрасно понимал последствия того, что в государстве не будет царя. И поэтому, хотя мы знаем, что брахманы считаются высшей из варн ведического общества, тем не менее, это не значит, что теперь не нужны какие-то другие, те, кто чуть ниже. Более того, брахманы в ведические времена всячески благословляли царей. Именно благословляли царей. То есть коронация царя всегда была связана с великими приношениями, когда, скажем, они просили благословения Верховного Господа, и обязательно благословение брахманов. Потому что на царе, на любом правителе лежит огромная нагрузка, с которой обычный человек справиться не может. Поэтому, на самом деле, такие личности, когда они заступают на этот пост, на престол, они получают благословение, потому что благословение – это та энергия, которая поддерживает их. Сейчас люди это слово используют так, достаточно формально, и не всегда понимают, какая энергия кроется за благословениями или за проклятиями, которые являются противоположностью благословения. И на самом деле мы знаем, что благодаря многочисленным благословениям человек может очень сильно подняться не на своей собственной карме, а именно на благословение. Как мы знаем, что если, допустим, в тесто засыпать дрожжей, то это тесто начинает подниматься, сразу же оно в несколько раз увеличивается в размерах. Казалось бы, доля этих дрожжей не такая большая. Вот, она не соответствует тому объему, на который увеличивается это тесто. Вот, немножко подсыпали, но сразу он там в 2-3 раза увеличился в размерах. Точно так же, казалось бы, слова какие-то, просто чьи-то слова, но такой эффект. Однако это не просто чьи-то слова, а мы знаем, что через брахманов действовало божественное благословение. То есть мы приходим за благословениями не кому попало, а к возвышенным личностям, когда мы чувствуем, что они как-то ближе связаны с Богом, через них действует Господь. То есть они являются своего рода проводниками. То есть мы не просто куда попало идем за водой, а мы знаем, что мы идем за водой туда, где вода эта проведена, где вот есть колонка или какой-то кран. Вот. У нас нет никакого особенного интереса к каким-то железным трубкам. Вот. Но мы подходим к этой железной трубке, потому что знаем, что из нее вода идет. Или мы подходим к какой-то розетке, какие-то просто дырки в стене. Почему? Потому что там, мы знаем, электричество идет. Точно так же мы подходим к личности, через которую мы чувствуем, что идет Кришна. Вот. И поскольку обязанности царя были очень такими сложными, непростыми, он нуждался в этих благословениях. И, как правило, весь народ и брахманы во главе благословляли царя, долгой жизни ему, успеха, вот потому что он берет на себя очень большую ответственность. И здесь говорится, что нельзя осуждать царя, даже если кажется, что он совершает тяжкие грехи. Это достаточно распространенная проблема, когда люди ругают правителей. Любой правитель, независимо от того, он имеет качество кшатри или не имеет, по меньшей мере он занимает должность такую. Вот. И это не просто кем-то управлять, брать на себя какую-то ответственность. Это требует большого ментального напряжения. Это требует, на самом деле, очень высокого качества сознания. Обычно, когда у людей возникают какие-то трудности, ум имеет тенденцию впадать в панику или в какие-то беспокойства. И когда ум беспокоен, человек не понимает, что делать надо. То есть мы понимаем, что надо делать только тогда, когда ум спокоен. И обычные люди, попадая в трудные ситуации, сразу же получают беспокойный ум, и в беспокойном уме они ничего понять не могут, что же делать надо. Поэтому они приходят к человеку, чей ум спокоен, кто смотрит на ситуацию по-другому совершенно. И они говорят, вот такая-такая трудность, пожалуйста, помогите мне. И этот человек с другой позиции, он говорит, вот такое-такое решение правильное будет. И руководитель, царь, это тот, чье сознание всегда находится над ситуацией. То есть своим сознанием он никогда не попадает под воздействие ситуации. Какая-то трудность может произойти, и, как правило, люди очень обусловленные, они тут же оказываются под воздействием этой ситуации. И они никак не могут посмотреть на ситуацию иначе. То есть, в этом проявляется как раз обусловленность, что любые трудности вышибают человека из нормального такого умиротворенного состояния, и в этом обеспокоенном уме он никак не может найти правильного решения. Но настоящий руководитель, настоящий царь, кшатрия, лидер – это тот, кто никогда не попадает под воздействие обстоятельств. То есть его сознание всегда находится выше обстоятельств. Вот, то есть его сознание подобно такому глубокому, неисчерпаемому океану. Вот, этот океан никогда не выходит из берегов. То есть его ум всегда находится в таком равновешенном состоянии. Благодаря этому он может всегда найти правильное решение, и он может в трудной ситуации не поддаться панике, а наоборот стать источником уверенности и вдохновения для других людей. Это как раз является главным признаком лидера, что его сознание все время выше ситуации, он все время видит, что делать, он никогда не паникует из-за каких-то мелочей, он всегда знает, что есть какие-то ресурсы, какие-то возможности. Большинство людей таким сознанием не обладает. Поэтому они склонны тянуться к тем людям, которые обладают именно вот такой вот силой. Эта внутренняя сила здесь в этом стихе называется термином «оджас». Здесь два понятия – «бибхарти оджас» и «теджас», «оджас» и «теджас». «Оджас» – это внутреннее состояние, внутренняя сила, которая накапливается, когда человек правильно живет. Когда он совершает какие-то определенные аскезы, когда он следует регулирующим принципам, правильно питается, все делает правильно. В этом смысле растет его оджас, внутренняя сила. Она проявляется в том, что у человека и иммунитет сильный, и он вот таким становится нереактивным, не поддается этим всем внешним влияниям так легко. И благодаря этому внутреннему оджасу теперь проявляется теджас. Теджас – это внешняя сила, теджас – это внешнее влияние. Фактически можно сказать, что теджас – это внешнее проявление оджаса. Если внутри есть определенное могущество, то это могущество или внутренняя сила проявляется через внешнее влияние, через теджас. Вот. И наоборот, когда вот эта внутренняя сила человека понижается, оджас падает, тогда и теджас, и его внешнее влияние также ослабевает. И в этом смысле иногда кажется подданным, которые, допустим, не занимают положение ответственности, что царь или кто-нибудь такой, что-то такое совершает, что не подобает. То есть люди очень часто в своих каких-то выводах, в своих оценках очень поспешны. Они не всегда могут видеть все обстоятельства, которые вынуждают человека поступать так или иначе. Вот. И какие-то такие поспешные обобщения или выводы очень часто они запускают, так сказать, в адрес своего правителя. Вот. И здесь Видура предупреждает, он говорит, что подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи. Вот. Потому что люди, которые облечены большой ответственностью, иногда вынуждены идти на какие-то компромиссы, надо совершать какие-то действия, которые не всегда кажутся понятными их подданным. Вот. Как только человек сам оказывается в положении ответственности, он сразу же понимает, что да, наверное, в такой ситуации иначе и поступить-то было невозможно. Вот. Поэтому здесь Видура говорит, что не должно быть от этого осуждения царя. И в то же время он услышал уже о том, что царя осудили. Судили вплоть до того, что прокляли, и он умер, Вена. И в последней строке комментария Прабхупада говорит, что в данном случае, как мы видим, нарадеваты или брахманы прокляли царя Вену. Это могло означать только то, что его грехи были слишком тяжкими. То есть у всего есть какая-то граница, у всего есть какая-то мера. И похоже, что царь Вена уже через край перешел в своих греховных действиях. Иногда люди могут осуждать царя за то, что он как-то там шикует или живет с какой-то такой особой роскошью, не как другие люди. Вот. Это вполне естественно для того, чтобы человек совершал какие-то великие аскезы, а управление другими – это великая аскеза, он также должен получать и соответствующую какую-то компенсацию всех их чувств, и это, эти чувства требуют удовлетворения. И совершенно очевидно, что удовлетворение чувств у всех классов людей проходит совершенно по-разному. Вот. И кшатрии – это люди, которые правят с размахом, их влияние очень широко, поэтому они, как говорится, и отдыхают с размахом. То есть все, что они делают, это все с размахом происходит. Это в целом масштаб их деятельности. Вот. И обычному человеку, который живет, ну, не имеет такой большой ответственности в жизни, и все у него в значительно меньших масштабах, когда он смотрит, допустим, на масштабы жизни какого-то правителя, он говорит, ну вот гуляют ребята, да, вот, но ты попробуй, попади в его положение и увидеть, какого масштаба проблемы решает он, тогда ты поймешь, почему у него такого масштаба и наслаждения, собственно говоря. То есть одно соответствует другому. Слон много ест, вот, но он также и тяжко трудится. Он такие может сдвигать глыбы, такие тяжести, которые обычный человек не может. Поэтому что осуждать его за то, что он ест больше других? Он работает, он, так сказать, по своей квалификации. Поэтому люди не всегда учитывают масштабы личности, масштабы ответственности, все эти вещи. Вот. А учитывать надо. Но поскольку у большинства людей такого сознания развитого нет, то они склонны со своей колокольни судить об этих вещах. И здесь Видура совершенно четко осуждает такую вот узколобую позицию. И он говорит, что нельзя осуждать руководителя. Но, конечно, у всего есть предел. И вот похоже, что здесь Махараджа Вена этот предел уже перешел, раз даже самые терпеливые личности и мудрые брахманы его прокляли. Мы знаем, что брахманы эти вещи, о которых мы сейчас говорим, прекрасно понимают, лучше других понимают. И поэтому они смотрели, конечно, одним из божественных качеств, качеств сатвы, является снисходительность. Снисходительность обозначает способность видеть только хорошее и не обращать какого-то внимания на какие-то прегрешения. Это называется снисходительность. Брахманы по своей природе снисходительны, потому что они понимают, что такое обусловленность, они понимают, насколько сложно держаться высоких стандартов, поэтому они снисходительны. Вот. Но квени они не стали снисходительными, они были какое-то время к ним снисходительны. Вот. Можно простить любого человека за какие-то любые ошибки, каждый может что-то совершить, но если человек исправляется, становится на путь истины, то он вне критики. Вот. Поэтому они терпели его до какого-то времени, были к нему снисходительны, и лишь через какое-то время, когда уже все предупреждения были сделаны, вот, и все уже другие средства себя исчерпали, они увидели, что Вена неисправимый грешник. Неисправимый грешник. Не просто он где-то раз или два оступился, или какую-то ошибку совершил, или грех совершил, а это уже стало совершенно нормой для него. И когда они поняли, что он неисправимый грешник, вот теперь они уже пришли к последнему решению, что такой человек не нужен, от него только одни проблемы. Хотя интересно, что где-то там дается описание, чуть позже, когда дается описание жизни, что когда Вена царствовал, воры, разбойники все были в страхе, потому что он был таким тираном, надо сказать. То есть какие-то плюсы были. Вот. Но с другой стороны, не только воры и разбойники были в страхе, жизнь людей была в ужасном состоянии, когда такой вот тиран так вот действует. Поэтому царство осталось без царя. Но, как мы говорили в прошлый раз, брахманы не только убили Вену, но они также дали нового царя. Нового царя. То есть они произвели этот процесс, так сказать, клонирования из его тела. Они получили тело Махараджи Притху, его супруги Арчи. Вот. И, так сказать, аватара пришла теперь. И во втором стихе говорится об отношении к учителю. То есть, смотрите, в первом стихе здесь говорится о правильном отношении к кшатриям, а во втором стихе, в 24-м, говорится о правильном отношении к брахману, или тому, кто занимает пост учителя. Совершенно очевидно, что несмотря на духовное равенство живых существ, в материальном плане все имеют несколько разную природу. И в соответствии с этим отношения. То есть брахман или духовный учитель, как правило, это понятие не всегда тождественное, но близкие к тому. Чаще всего духовный учитель это как минимум брахман. Мы знаем, что вайшнав это как минимум брахман. Здесь Видура, когда он сам сначала говорил, что вот подданные никогда не должны осуждать царя, что ж такое произошло. Вот, теперь, значит, он спрашивает Майтрею. Тем не менее, ситуация такова, что хотя царя не нужно осуждать, мы видим, его не только осудили, а его и убили. Он говорит, поэтому я хочу знать, что произошло, объясни, пожалуйста. Вот, и он говорит, ты знаешь, все, что случилось в прошлом, все, что произойдет в будущем, это качество брахмана. Качество брахмана во многом совпадают с качеством верховной личности Бога. Потому что брахман, если, скажем, он действительно соответствует этому своему происхождению или названию, это человек, который знает брахман, знает духовную природу. А духовная природа или брахман, или свет – это то, что освещает. То, что освещает и прошлое, и будущее, и настоящее. Все освещает. То есть брахман – это человек, который видит все в духовном свете. Поэтому у него открывается такое понимание. И вот к этим личностям уже другой уровень почтения. Если царя люди уважают, скажем, с таким почтением, вот, тем не менее, они не идут к нему за высшим знанием. Иногда царь тоже может дать какой-то совет, но за высшим знанием, как правило, люди идут к брахманам, потому что эти люди, как правило, стараются не заниматься мирской деятельностью, не потому что они ленивы, а потому что у них другая задача. Цари внешне очень активны, как правило. И это хорошо, потому что без их вот этой вот энергии, без их тержеса ничего бы не делалось. Все бы все знали, никто бы ничего не делал. Вот. И все бы, так сказать, было в таком состоянии какой-то стагнации. В этом мире, мы знаем, действует закон деградации, что все постепенно, постепенно идет к собственному разрушению. Поэтому, чтобы вещи не разрушались, чтобы как-то какой-то был порядок, для этого нужно вот это вот вмешательство вот кшатрийской энергии, которая занимается какими-то реформами, преобразованием, поддержанием порядка и так далее. Потому что тенденция такова, что все идет к естественному разложению, все идет к естественному беспорядку. И для того, чтобы порядок поддерживался, восстанавливался, нужна вот эта кшатрийская сила. Но особенность внешней деятельности состоит в том, что когда человек много занимается внешней работой, то его сознание также попадает в эту внешнюю деятельность, и там имеет тенденцию запутываться. Вот. По этой причине человек отклоняется от внутреннего понимания этих внутренних истин всех. И поэтому ему нужно постоянно возвращаться к этому духовному сознанию. И потому совет брахманов или учитель царя, это тот, кто постоянно реанимировал его нормальное сознание, потому что цари, как правило, имеют много дел с всякими внешними проблемами. Вот. И ум, хочешь не хочешь, беспокоиться, когда он слушает о всяких разных проблемах, которые рассказывают ему люди, он погружается туда, он может сохранить какое-то духовное понимание, но все равно его как бы перетягивают на ту, так сказать, сторону проблемы. Вот. И когда этот царь в течение дня, допустим, принимал разных людей, которые приходили к ним с разными проблемами, вот, он устает не от того, что он сидел на троне, а от того, что его ум загрузили всякими разными проблемами. Вот. Поэтому теперь ему нужно восстанавливать свое сознание. Вот. И у каждого царя был обязательно учитель, обязательно духовный учитель, который, так сказать, в духовном плане его постоянно реанимировал, поддерживал, и еще совет брахманов, которые давали ему определенные практические рекомендации по тем или иным вопросам. И вот отношение к этим учителям или брахманам было немножечко другим. К ним требования были значительно выше, чем к царям, потому что это люди гуной выше. Раз у них гуна другая, более высокая, гуна благости, значит, соответственно, и их жизнь должна быть качественно выше. Если царю еще какие-то прощаются прегрешения, потому что на него хочешь не хочешь действует гуна страсти, что такое гуна страсти, мы знаем, это то, что побуждает нас порой поступать против разума, против знания, вот, то для брахмана такие вещи уже непростительны. Конечно, тоже бывают разные уровни брахманов и так далее, вот, начинающие в процессе обучения и так далее, или достигшие уже высшего уровня. Вот, но тем не менее, сам смысл в том, что от брахманов были более высокие ожидания. От них никогда не ожидали, что они что-то сделают. От них ожидали все время вот этой вот чистоты внутреннего сознания. Делает царь. А брахман – это мыслит человек, который вдохновляет всех, который постоянно возвращает всем духовное видение, потому что в этом материальном мире люди постоянно склонны его терять. В Кали-Югу оно потеряно, у большинства людей почти безнадежно. Вот, преданные пытаются его восстановить. Вот, и у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Вот, но наиболее чистые люди – это те, кто, в чем их ценность, чем они ценны, почему выражаем им особое почтение. Именно в том их ценность, что они постоянно возвращают нам вот это духовное сознание. То есть, когда мы пообщаемся с такой душой чистой, возвышенной, сразу все становится хорошо. Мы понимаем, что все в порядке, все нормально. Нужно просто правильно смотреть на вещи, правильно смотреть на мир. То есть брахманы – это такие вот врачеватели душ. Если кшатри – это те, кто поддерживает внешний порядок жизни, то брахманы – это те, кто поддерживает внутренний порядок жизни. И здесь Видура выражает Майтрея такое глубокое почтение. Буквально он говорит: «Шададханая бхактая, я полностью верю тебе, я твой бхакта». То есть я полностью предан тебе. Это обозначает, а преданны мы только тому, кого мы полностью верим. То есть невозможно быть преданным кому-то, если у нас нет веры какого-то человека. То есть преданность формируется тогда, когда мы наблюдаем какого-то человека в течение времени и видим его целостность природы, что внутренне соответствует внешнему, что человек не является лицемером, что все в порядке. Так развивается наша вера, то есть мы видим соответствие определенной квалификации. И когда развивается вера, тогда развивается и преданность. То есть преданность не может, если преданность не основана на каком-то опыте, на каком-то знании, это сентиментальная преданность, сентиментальная вера, которая не может долго прожить. Вот. А настоящая вера, она тогда утверждается в человеке, ништха, настоящая вера, когда человек имеет некоторый опыт. И вот уже достаточно долгое время идет эта беседа между Видура и Майтрей, и Видура говорит Майтрею, что я полностью верю в тебя, и я полностью предан тебе, поэтому я прошу тебя, расскажи мне об этих вещах. Любопытный момент вот с передачей знания здесь состоит в том, что мы знаем, в былые времена книг не было вообще, или если и было, то их было мало, и они были в специальных хранилищах, просто так их не давали никому, невозможно было подписаться куда-нибудь в библиотеку, записаться, пойти и взять такие все вещи. То есть в данном случае особенность в том, что знание хранилось в сознании людей. Сейчас практически все знание хранится на бумаге. И поэтому при определенных обстоятельствах каждый может что угодно достать, любую книжку скачать из интернета, достать где-нибудь, записаться куда-нибудь. Хотя, например, знаем, что в каких-то таких библиотеках там тоже есть какой-то фонд, который не всем выдают, какая-то такая литература, нужно иметь какой-то особый доступ. Не каждому не все подряд дадут, какая-то литература считается секретной, какие-то секретные архивы и прочее. То есть этот элемент тайности знания где-то сохраняется в какой-то степени. Да, в данном случае, когда разговаривает Видура и Майтрея, мы погружаемся вот в эти реалии ведического общества, когда книг нет вокруг никаких, или если есть, то их мало, они переписаны от руки, и они хранятся где-то там в храмах, каких-то архивах, библиотеках, кому попало, их не дают. Вот это обозначает, что у человека два пути получения знания. Либо он будет спекулировать, сам мыслить, что-то там пытаться выяснить, либо он обращается к тому, кто является хранителем этого знания. И теперь этот хранитель знания смотрит на человека, на его качество, и он видит искренность этой души, теперь он это знание раскрывает. То есть мы видим, что получению знания предшествует моральная квалификация. Если моральной квалификации ученика нет, значит, знания тоже нет. Вот сейчас, с одной стороны, большое благо состоит в том, что мы распространяем, допустим, литературу, и литература доступна, в этом большое благо. А с другой стороны, как вот на днях мы обсуждали вопрос, книги распространяются, но мы видим, что немногие люди из этого могут извлечь благо. Почему? Книги бесполезны? Нет, книги очень полезны. Но моральные качества людей не соответствуют. Поэтому эти книги у них лежат, а это не является бесполезным в строгом смысле слова, потому что мы знаем, что на этих страницах живет Кришна, реально живет Кришна. Но просто для того, чтобы понять Кришну, принять Кришну, некоторое иметь нужно благочестие. Вот. Если у них нет предыдущего благочестия, чтобы эти вещи понять, тогда это благочестие проявляется у них в доме просто потому, что они хранят эти книги. Просто потому. То есть медленно тоже это благочестие накапливается. Потому что книга – это форма божества. если смотрели этот фильм «Абхай Чаран», первая, по-моему, серия, когда там Бхактинот Хакур с Шримад Бхагаватом, или какая-то вторая, уж не помню какая там, когда он с этим воевал там мистиком, вот, он взял Шримад Бхагават, у него был обернут такую в красивую ткань, все у него на асане лежал Шримад Бхагават, это форма божества, и он несколько дней читал Бхагаватам вслух. Фактически Кришна в форме звука проявлялся, и благодаря этому знанию рассеивалась вся иллюзия. Этот мистик пытался его убить всяческими путями, и все эти, так сказать, его проклятия, они натыкались на такой громоотвод божественный, и в конце концов они вернулись все к нему по принципу бумеранга. Вот. И это означает, что Шримад Бхагава там вообще... Любое произведение, которое является Словом Божьим, Бхагавад-гита, это Бог звук, это необычные такие книги. Вот. И раньше они были в таком виде недоступны. Вот поэтому люди в получении знания зависели от милости, согласиться учитель дать мне знание или не согласиться. И это, в свою очередь, налагало на ученика соответствующие требования, он должен соответствовать качествам. Вот. И учитель это не тот, кого можно так легко обмануть. Его невозможно просто польстить на основе лести, войти в доверие, как-то себе расположить какой-нибудь взяткой или еще чего-нибудь. Духовный учитель не подкупен. Вот. Он связан с духовной истиной, ему ничего не нужно из этого материального мира. Поэтому он готов дать милость только тогда, когда он сам посчитает нужным, когда Кришна вдохновит его на это. Тоже в этом же Абхай Чаране есть эта сцена, когда молодой Бхактисиддханта Сарасвати, еще Бимал Прасад, приходил, просил о посвящении Гаурикшора Дас Бабаджи. Он говорит: уходи отсюда, что я тебе могу дать? То есть он изображал из себя такого смиренного. Он был смиренным, конечно же. Вот. Но он говорит: ну как я дам? Ты ученый, ты известный человек вообще, ты шастри, вообще великий брахман. А я кто такой? Знаю, что в молодости Гаурикшора Дас Бабаджи был обычным семейным человеком, занимался каким-то бизнесом, чем-то торговал. То есть он даже по типу деятельности не принадлежал к брахманическому сословию. Вот. Тем не менее, так или иначе, он развил себе это божественное сознание. И Бимал Прасад знал об этом, и по наставлению своего отца Бхактисиддханты Хакура он пошел просить его о милости. Но Гаурикшора Дас Бабаджи, он сказал, что ты знатный человек, вообще брахман, с такой головой, с такой славой, с такой чистотой, с такой хорошей семьей, и все, пришел ко мне, какому-то нищему бродяге, получать инициацию, и уходи, я тебе ничего не дам. Вот. То есть мы видим, что даже Бхактисиддханта Сарасвати столкнулся с некоторой проблемой, пока его духовный учитель полностью не испытал, он увидел в нем полное смирение, что тот не привязан к своему внешнему положению, какого-то брахмана, какого-то ученого, какого-то человека из аристократической семьи. Он понял, что для него это ничего не значит. Для него значимость имеет только одно. Духовная жизнь, говорит, для меня иначе жизнь вообще бессмысленная, пойду и утоплюсь, если ты не дашь посвящения. Не то чтобы Бхактисиддханта Сарасвати не мог книг читать. Он читал, мы знаем, что он 7 лет Бхагавад-гиту наизусть знал. И так он 7 лет знал Бхагавад-гиту наизусть. Несмотря на это, он прекрасно знал санскрит, все эти вещи, был очень ученым человеком. Тем не менее, мы видим, какой мощный фактор играет эта вот милость духовного учителя. И вот человек, знавший уже Бхагавад-гиту наизусть, кто из нас перед инициацией знал Бхагавад-гиту наизусть? Да никто не знал, мы и сейчас-то ее не знаем. Вот. Он знал ее наизусть, понимаете? И тем не менее, он пошел к Гаурикшора Дас Бабаджи Махараджу, говорит: пожалуйста, дай мне посвящение, без твоей милости моя жизнь не имеет никакого смысла. Вот. То есть это говорит о том, что в строгом смысле слова обусловленные души зависимы от освобожденных душ. И мы обусловленные души получаем посвящение у освобожденной души. В таком случае у нас есть шансы тоже стать освобожденными душами. И вот в данном случае Видура спрашивает Майтрею. Видура был, можно сказать, ванапрасхой, то есть он жил тоже, мы знаем, при дворе, был младшим братом Дхритараштры, но он был ученым человеком, он был даже премьер-министром, его назвали Махамантри. Махамантри – это премьер-министр, который знает все мантры, который знает все законы, все эти вещи. Тем не менее, поскольку он жил, он был невысокого происхождения, его мать была Шудрани, и поскольку он долгое время, хотя он был мудрым человеком, долгое время жил во дворце, тем не менее он чувствовал необходимость такой чистой духовности. И за этой чистой духовностью он обратился к другому человеку. Майтрея был на уровне саньяси, то есть он был полностью отрешенным отшельником, который не жил в миру, который находился полностью, так сказать, жил на лоне природы, под божественной милостью, под божественными, так сказать, благословениями. И Видура увидел в нем человека более высокого сознания, чем он сам. И поэтому он говорит: я нуждаюсь в твоей милости, расскажи мне. То есть не было этих книг под руками, ничего этого не было, но Видура хотел знать. И поэтому он с полным смирением, с полной преданностью, с полной верой обращается к своему учителю, к Майтрея Муни. И Майтрея, видя его квалификацию, открывает ему знания. Вот это настоящий путь получения знания. Вот сейчас, конечно, мы видим, что два пути одновременно. С одной стороны, доступные книги. Вот, и кто там говорит через книги? Через книги говорит сам Кришна, через книги с нами говорит Видура, Майтрея, комментарии Шрилы Прабхупады, комментарии предыдущих ачарьев. Это все различные личности, вся парампара с нами говорит через эти книги, начиная от самого Кришны. Вот, но тем не менее мы видим, что хотя книги доступны, хотя недоступны, тем не менее этого недостаточно. Недостаточно. Вот, и поэтому мы также принимаем учителя, который этот, так сказать, огонь духовной жизни разожжет человека. Он дает эту милость, которая как стартер работает. То есть стартер в машине – это искра. Такая проскакивает, и теперь благодаря этой искре топливо загорается, начинают выделяться, значит, там эти газы, воздух, давление, и все, так сказать, и благодаря этому давлению через поршни вся машина сдвигается. Огромный кусок железа фактически едет. Почему? Из-за давления воздуха. Воздух, да, понимаете, воздух более тонкий элемент. Вот. А еще в строгом, более строгом смысле слова, даже дело не в воздухе, дело в желании. Какое-то живое существо имеет желание, и благодаря своему желанию оно поворачивает ключ. Теперь уже более грубый процесс. Тонкий процесс – это желание. Хочу куда-нибудь поехать. Вот, теперь более грубый процесс я, значит, активизирую. Все, искра проскакивает, зажигание. Теперь этот элемент огня, все, так сказать, он начинает сжигать более грубые элементы. Элемент топлива – это уже такая форма воды, какой-то там бензин или что-нибудь такое. Вот, и все, начинает этот воздух расширяться, и давление, уже начинает все остальное. Вот, то есть мы видим, как механизм начинает работать на основе желания. Такая тяжелая железка вот, просто начинает двигаться, какие-то там удивительные вещи начинают в ней происходить, просто потому что у кого-то есть желание. Вот, точно так же механизм духовной жизни начинает действовать тогда, когда у человека есть желание. И, собственно говоря, мы обращаемся к духовному учителю на основе своего желания, какого-то энтузиазма, и он, давая нам знания, это желание усиливает. Здесь механизм уже есть. Кришна уже работает, материальная природа уже работает, все работает. Необходимо только вот этот, чтобы мы находились в этом процессе. Процессе очищения, процессе слушания, процессе преданного служения. Вот. И поскольку вот эти личности, духовные учителя, которые по меньшей мере, как минимум брахманы, обладают такой удивительной квалификацией спасать людей, давать им знания, давать им постоянно это вот духовное видение, все время вдохновлять их, их сознание все время в высшей ситуации, всегда они видят все в духовном свете, вот, то благодаря этому к ним, соответственно, и такое почтение. Вот, и мы видим, как Видура обращается к Майтрее с полной преданностью, с полной верой, с просьбой о том, чтобы тот поведал ему дальше эту историю. Хари Кришна. Вопрос?
Нет, не наверное. Для чего упоминается, что царь обладает огромным могуществом, никто не должен его осуждать, если он там как видом пальца совершает какие-то духовные поступки. Почему упоминается именно, что он обладает таким могуществом, что он может наказать человека?
Почему упоминается, что он обладает большим могуществом?
Да, в связи с тем, что никто не должен его осуждать.
Могущество или теджес, это вот энергия или влияние, это то, благодаря чему делаются дела, решаются вопросы. Человек, не обладающий теджесом, никаким могуществом, ничего не может сделать. Кто его будет слушать, никто не будет слушать, потому что он не обладает никакой силой. Да, могущество – это то, что внушает уважение. Внушает уважение. Вот, поэтому я не думаю, я здесь, допустим, не почувствовал такого элемента, что какое-то запугивание, вы смотрите, не критикуйте, а то мало ли чего. То есть здесь нет такого впрямую на это намека. Хотя, конечно, мы знаем, что царь и наказывает, но также мы знаем, что он благословляет. И на то, и на другое нужно могущество. И чтобы благословить, помочь, нужно могущество, и для того, чтобы наказать, тоже нужно могущество. Вот я здесь не уловил какого-то такого тонкого подтекста, но в целом это говорится для того, чтобы, пока, чтобы вызвать почтение. Потому что мы с почтением относимся к чему-то могущественному, что сильно влияет на нас в той или иной сфере. К тем вещам, через которые проявляется богатство Бхагавана. То есть его сила, его знание, его слава, его богатство. Вот это такие вот вещи, которые проявляются через царя, допустим. И, естественно, когда вот это вот такой теджес, такое внешнее влияние могущества присутствует, то у людей появляется некоторое уважение и желание следовать. Как-то это немножечко нас смиряет. То есть мы понимаем, что здесь кто-то обладает таким большим влиянием, что мы не должны нарушать всех этих законностей, всего этого порядка. Вот, потому что есть некий теджес, который исходит из оджеса, исходит от внутренней силы этого человека. Вот, поэтому как бы вот какого-то тут запугивания лично я не уловил, но в целом это так говорится о царе для того, чтобы вызвать естественное почтение. Мне так кажется.
Даже если он что-то делает неправильно.
Да, здесь и говорится, что таково положение царя. Тот, кто стоит выше всех, он берет на себя очень большую ответственность. И ответственность обозначает, что он принимает какие-то решения, которые не всегда, может быть, правильно поняты или что-то такое. То есть, как бы, есть люди, которые занимаются политикой, то есть которые реально принимают определенные политические решения. А есть люди, которые занимаются тем, что они обсуждают политику, политология. То есть один человек реально что-то делает, а другие теперь как такой клуб, знаете, знатоков, которые, ну, там он и балбес, да, что он там сказал, что он сделал и так далее. Вот они осуждают, или говорят, вот молодец, допустим. И большая разница принимать решение, принимать ответственность, подставлять себя под какой-то удар, брать, впрягаться в воз, что называется. И другое дело, смотреть на это со стороны и отпускать свои мудрые замечания. Это он неправильно сделал, то он неправильно сделал. Вот, поэтому для того, чтобы понять, как правильно, нужно находиться в очень высоком положении. И этот вот хороший, так сказать, вопрос из школьной литературы. Судьи кто? То есть какие-то действия совершаются, и все оценивают, правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Вопрос, а судьи кто? То есть те, кто выдают оценки, они кто такие сами вообще? Кто им дал право оценивать? Вот мы знаем, что если кто-то там какое-нибудь фигурное катание, то есть они там что-то катаются, мы знаем, что все судьи, это практически в прошлом сами эти, которые знают толк в этом деле, поэтому они правильно могут оценить. Они сами когда-то этим были фигуристами. Вот, поэтому они судьи. Знаете. Или какие-нибудь футбольные судья. Он тоже, по меньшей мере, футболист когда-то, в прошлом, может быть. Вот, то есть он понимает хорошо все эти вещи. А если человек не обладает квалификацией, вот, то кто он такой? Разве он имеет право судить? Вот, то есть судья – это, по меньшей мере, специалист. Вот, и поэтому оценивать царя могли только те, кто выше царя, брахманы. А люди, как правило, ниже царя. Поэтому у них нет квалификации судить. Их никто не выдавал квалификацию. Где у них мандат судьи? Нет, значит, все, занимайся своим делом. Вот. Если ты видишь, что он не прав, Бог тем более это видит. Если Бог чего-то там не делает, значит, он чего-то ждет. Вот. Поэтому в нашей, конечно, стране с богатыми революционными традициями, вот, когда, так сказать, люди привыкли кого-то там свергать или еще чего-то, вот, такой менталитет, он не очень хорошо приживается. Вот. Но в целом понимание должно быть именно таким. Если я вижу чьи-то недостатки, Кришна их видит точно, лучше, чем я видит. Вот. И Кришна более других заинтересован в каком-то там порядке, в обществе или в чем-то еще. Вот. А если Кришна не действует, как-то, так сказать, старший, еще более старший, чем наш, допустим, царь или кто-нибудь такой, брахманы, не беспокоится, значит, все в порядке. Значит, по меньшей мере, я должен тоже сохранять такое. Если я вижу, что брахманы, стоящие выше царя, они забеспокоились, тогда вот я должен беспокоиться. Вот. А если я думаю, что это все одна контора, вот, все, они благословляют царя, царь их там подкармливает, все это вообще мафия, купленная олигархия, вот, и Бога никакого нет, один только я знаю правду. Вот. Это основа иллюзии, с которой начинаются всякие разные непонятные там движения, бунты и так далее. Вот, поэтому в целом, как здесь говорит Видура, преданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он царь, апи. Но в данном случае с Веной похоже, что он перешел через край, и даже самые терпеливые и снисходительные брахманы, тем не менее, наложили на него проклятие.
У нас говорится, что гуру садху и шастра это то, что является авторитетом для нас, и мы тут должны все признание, вдохновение. А мне интересно, почему вот садху, гуру же он тоже садху является? Почему уточнение, что именно гуру и садху? Ну, садху же термин садху, он включает в себя гуру.
И да, и нет. Да, в том смысле, что гуру – это тот, кто, допустим, в нашем случае, в нашей традиции, для духовного развития принятие гуру является обязательным. Да. Три первые процесса преданного служения, все связаны с духовным учителем, они не с Богом связаны. Все три первые процесса преданного служения Богу связаны с гуру. Говорится, прими убежище в стоп духовного учителя, потом получи у него посвящение, анга вторая, и третья – теперь служи ему, значит, смиренно задавай ему вопросы. Это первые три процесса преданного служения связаны с учителем, а не с Кришной вообще. Они связаны именно с учителем. Вот поэтому положение гуру – это тот, кого мы приняли в качестве гуру. Садху могут выступать в качестве таких гуру на час, допустим. Вот мы пришли слушать лекцию какую-то. Этот человек, которого мы слушаем, мы согласились принять его гуру на час, пока он читает лекцию. Вот. Мы с ним не связаны инициационными обетами. Вот. Может быть, сегодня что-то он сказал ценное, меня вдохновило, завтра как бы не очень. То есть этот человек для меня является авторитетом, но не абсолютным. А гуру – это абсолютный авторитет, который мы сами выбрали. Вот. Но садху в целом это, скажем, такая, это среда, из которой рождается гуру. Вот. Другое дело, что мы знаем, иногда есть такие редкие, но тем не менее случающиеся обстоятельства, что гуру отклоняется вследствие того, что большое количество учеников или что-нибудь такое происходит. Вот. И в этом случае где нам искать убежище? Вот. Садху, которые говорят, мне это произошло потому-то и потому-то, так-то и так-то на самом деле, и они ссылаются постоянно на шастры. Вот поэтому, хотя в целом садху и гуру это близкие категории, и гуру всегда рождается из этой вот среды садху, вот, тем не менее садху это, скажем, такое более широкое общество, что называется. В данном случае для нас гуру это некая единичная личность, хотя мы говорим о том, что гуру-татва это такое множественное понятие, что учителем нашим может быть кто угодно, так сказать, фактически, вот, в строгом смысле слова. Но когда мы говорим о, скажем, передаче духовного знания, этот круг сужается вот, до какой-то конкретной личности, которую мы сами выбираем. Вот. А садху это более широкое. Мы можем слушать разных садху, брать от них одно, другое, третье. Вот, и они, их слова, как правило, в идеале слова гуру, слова садху и слова шастры сходятся. Другое дело, что они могут немножко с разной степенью подробности, с разными акцентами говорить об одном и том же, но по сути дела все сходится. Вот, но тем не менее, вот это вот Троица, Гуру, Садху и Шастра, это то, что дает человеку гарантию. В былые времена мы знать ничего не могли бы из шастр, не будь гуру, понимаете? Вот, а сейчас мы берем шастры и читаем в них комментарии гуру, допустим, Шрилы Прабхупады. Это все взаимосвязано для такой, для гарантии поддержки, что называется. Если нет под рукой шастры, можно спросить у гуру. Если нет гуру, можно почитать шастры. Если нет ни шастры, ни гуру, ну, спроси других людей, которые обладают тоже какой-то квалификацией. Понимаете? Что, Кинчина, хочешь?
Я вот такой вот вывод, что если люди восстают, свергают руководителя, царя, они просто-напросто преступники. Да? И ничего хорошего в результате не получилось в советской власти.
Я не думаю, я не знаю, я слышал, что жизнь до революции была тяжела. Я не думаю, что она стала особенно легка после революции. То есть одни проблемы заменились на другие проблемы. То есть карма – это такая штука, которую очень трудно какими-то внешними революциями изменить. Карма – это то, что меняется изнутри, когда человек начинает очищаться. Поэтому каждый получил, наверное, свое. И царь получил свое, и народ получил свое, все свое получили. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.